Сегодня 29 февраля 2016 года. Сегодня мы с вами начинаем обширную тему о страхе будущего мучения. Будут использованы труды преподобного нашего отца Авы Дорофея и другие поучения святых отцов. Для чего нужна память смертная? «Помни о смерти, вовек не согрешишь», учат святые отцы. Помним, да, почему не согрешишь, если помнишь о смерти? Потому что, знаешь, если до вечера не доживешь, станешь с кем-то ругаться, нет, со всеми помиришься. Станешь воровать или еще что-нибудь поганое делать? Нет, почему? Потому что утром можно не проснуться. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь». Это читаем в книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова. На пути освобождения от греха имеются три ступени. Напомним, мы с вами не раз уже разбирали, но напомним. Итак, три ступени – раба, наемника и сына. Первая ступень – когда человек воздерживается от греха из-за страха мук. Таков путь раба, которым руководит страх наказания. То есть боится палки, поэтому не грешит. Вторая ступень – наемника, при которой человек старается не грешить за воздаяние, чтобы унаследовать Царствие Небесное. Да? То есть наемник. Третья ступень – сыновнее служение. Оно не боится ни наказаний, ни потери награды. Сын отдает сердце свое отцу и более всего боится его чем-либо огорчить. Высшая радость для него – делать приятное Отцу Небесному, хотя бы это стало жертв, страданий или смерти тела. То есть боишься, как бы не оскорбить Бога поведением, поступком, чувствами. И видим, до смерти тела на что и шли мученики. Шли на смерть, но не прегрешали перед Богом. Но невозможно подняться на высшую ступень сыновьего служения, не встав предварительно на первую ступень страха перед наказанием и вторую ступень наемника. То есть, если кто-то думает, что он может, минуя эти ступени, сразу вот так любить Бога, бояться как бы его не оскорбить, простите, это состояние бесовской прелести. Это прелесть, бес прельщает, ты так любишь Бога, да? Не получится. И начинаем мы с вами всегда со страха наказания. Ведь, обрати внимание, дети, когда мы их приводим в чувство, первое начинает страх наказания, ремешок, прутик вон там, да? Вот страх наказания приводит к правильному поведению. Потом уже, да, вот будешь хорошо себя вести, получишь то и получишь это. Он понимает, что его ублажат. И третье, это тогда начинает любить папу, маму, несмотря ни на что, да? Итак, мы попытаемся встать на первую ступень, возбудив страх перед наказанием. И будем изучать вот эту тему о страхе будущего мучения. Так, попытаемся встать на первую ступень. Если кто-то уже говорит, что встал, простите, останьтесь после занятий, и мы разберемся, как встали на первую ступень, как мы боимся Бога. Да? Значит, если боялись наказания, то не осуждали бы, не пустословили, не празднословили и так далее, да? Массу могу назвать грехов, которые человек совершает, раздражается. Вот поднимите руку, кто не раздражается. И других не раздражает. Понятно, да? Итак, мы слишком отвлеченно думаем об адских муках, вследствие чего забываем о них. Так, поднимите руку, кто сегодня в течение дня думал об адских муках. А в течение недели вспомнил, а вдруг меня там пытать начнут, если я сделаю то или это. Понятно? Значит, бес похищает у нас эту память, и всегда было так. В миру совершенно забыли о них. Дьявол всем нам внушил, что ни его, то есть дьявола, ни адских мук не существует. Еще раз помним, как святые отцы указывают, что самое высокое достижение дьявола что он убедил людей, что его нету, что это сказки. С этой целью и в сказках он упоминался часто. Там то солдат в карты с бесом играет, обыгрывает его, то, значит, вечера на хуторе близ Гниканки взял и выпорол он беса там и прочее, потом бес его возил. Да? То есть сказки. Это сказки. Некоторые задают вопрос в утвердительной форме. Вот есть такой характер некоторых людей, которые хотят утвердиться, как бы вопрос задают, а на самом деле хотят высказать свое мнение в утвердительной форме. То есть, задав вопрос, вовсе не нуждается в ответе, а задают с единственной целью – высказать собственное мнение, в котором сами уже утвердились. Цитирую некоторые из них. «Ведь Бог есть любовь. Как же Он может отправлять людей на вечные мучения? Как же Он может отправлять? Он же есть любовь. Да? Не спрашивает человек, а утверждает. Или мне не верится, что Господь допустит вечные мучения людей в аду. Ну, не верится. Он идеал любви и милосердия. Как же может допустить вечные муки адские людям? Ну вот как он может? Он же любовь и милосердие. Не далее, как на прошлой неделе, подобные вопросы в утвердительной форме задавал один философ. Профессор философии, и когда ему пытался объяснить, он тут же перебивал и снова возвращался на ту же колею. Сначала он спросил, что неужели Бог, ему нужно, чтобы его боялись, чтобы попасть в Царствие Небесное. Когда я попытался по вот эти три ступени ему объяснить, он меня раз пять перебил, потом все-таки удалось мне ему растолковать, он замолчал на эту тему. А дальше вот полилось вот подобное. В итоге, когда все дальше было в утвердительной форме, я ему сказал, что ты меня прости, ты меня пытаешься переубедить. Ты не спрашиваешь. Ты сам утвердился, не зная закона Божьего, а пытаешься меня переубедить. Прости, ты меня не переубедишь, потому что я знаю закон Божий, а ты его не знаешь. Он говорит, а ты Канта не знаешь и Гегеля. Ну, да, но у нас есть преимущество. Дело в том, что когда мы в семинарии проходим философию, то основной аргумент, что все философы противоречили друг другу. Все противоречили. То есть там нет истины ни в одной из философий. А у нас богословие, отцы друг друга дополняют и пополняют. Расширяют, но не противоречат друг другу. Не Василий Великий, а Златоустому и прочее. Вот наше преимущество. Итак, Бог никогда не враждует с человеком. Но человек сам становится врагом Бога через непослушание. Вот это у нас с детства непослушание родителям, учителям и прочее, мужу, начальству. Значит, как только непослушание, человек становится врагом Богу. В детсаде объясняем, предупреждаем ребенка, не трогай утюг, будет ожог. Дотронулся, получил ожог, сам дотронулся, сам себя наказал за непослушание. То есть, кто виноват? Сам дотронулся, сам. Кто виноват? Сам виноват. Таким образом, даже если человек становится врагом Бога, Бог не становится врагом человека. Запомним это, очень важно. Когда мы видим грешника, враждующего против Бога, то Бог ни в коем случае не враждует против человека. Помним, он пытается его привести к покаянию, к спасению, а если нет, то сам человек избирает себе дальнейший путь. Итак, святые отцы учат, что обручение гиены – все равно, как и блаженство, начинается еще на земле. Итак, первые признаки и ощущения блаженства или вот этой гиены огненной начинается уже на земле. Предсмертную болезнь императора Галерия, который был гонитель и мучитель христиан, так описал святой Евсевий. Виновник всего зла был наказан, постигла его Божья кара. Началась с телесной болезни, а завершилась она душевной. Вдруг на тайных членах его появился нарыв, затем В глубине образовалась фистулообразная язва, от которой началось неисцелимое разъедание его внутренностей. Внутри кишели несметные черви, и невыносимый смрад шел от его тела. Представляем, полное тело червей, они там кишат, они же кушают, они шевелятся. И смрад такой. Еще до болезни стал он от обжорства грузным и ожиревшим. Невыносимым и страшным зрелище была эта разлагающаяся масса жира. Те врачи, которые вообще не могли вынести это страшное и нестерпимое зловоние, были убиты. То есть врача призывает, не может зайти, значит казнить. Ну как иначе? Других, которые ничем не могли помочь этой раздувшейся глыбе и отчаялись спасти ее, безжалостно казнили. Значит, не можешь вылечить, голова долой, значит, не хочешь. Все. Уже при смерти, мучимый жестокими болями, Галерий издал эдикт. В нем он объяснил, что пытался убедить христиан вернуться к религии своих отцов. Однако многие продолжали упорно держаться своего заблуждения. Так что теперь он дарует им веротерпимость и право собраний, чтобы они молились за его здоровье и за защиту государства. Значит так, он пытался исправить. Кожу снимал, на куски резал, да? Это он таким образом хотел привить им любовь к языческим богам. А потом, когда уже отчаялся окончательно, то, ну, чтобы хоть помолились за него, видите, эдикт издал, он понял, единственная надежда, чтобы молились за его здоровье и за защиту государства. То есть грешник еще на земле начинает испытывать адские муки. А праведники – блаженство. Только с той разницей, что в будущем веке то и другое несравненно сильнее. Напомню, святые отцы учат, что если все мучения, которые только существуют на земле, то есть вот с человека снимают кожу, рвут его железными когтями, солью натирают, с перцем, жгут огнем, выдергивают ногти. Вот если все мучения, которые есть, обрушить на одного человека, то по сравнению с муками ада это щекотка. Это щекотка. Кстати, пощекотали, да? А что ж там? Какие там страдания? Вот у нас один нерв только за день, как болит. А, кстати, с человека подвесит за все его нервы. Вот каждый нерв, ниточка, и за каждый нерв подвесить. То есть нет такого места на теле, которое бы не испытывало ужасную, нестерпимую боль. И постоянную. У нас же, когда болит, мы таблетку принимаем или еще что-то делаем. И вообще у нас всегда есть надежда на прекращение боли. Вот поболела голова, выпили таблетку, все прошло. А там нет. Конца нету. Какие чувства воспитывает в себе человек при жизни, с тем отойдет в жизнь вечную. Преподобный Ава Дорофей пишет: «Хорошо, братья, как я всегда говорю вам, каждое дело возлагать на Бога и говорить, ничего не бывает без воли Божией. Ибо из всего, что творит Бог, нет ничего такого, чтобы не было блага, но все добро зело». Почему? Помним, все, что с нами случается, получили болезнь, через нее говорим: «Господи, пусть через болезнь простятся мне грехи». С пользой дела болеем. Если голодаем, слава тебе, Господи, научимся ценить кусок хлеба, а то не ценили. А так будешь радоваться любой корочке, да? Когда изобилие у нас, значит, благодарим Бога, что Господь такое отдал, и думаешь, как бы еще поделиться с кем. Ну вот. По согласному мнению восточных отцов церкви, Бог не является создателем ада. Итак, святые отцы восточной церкви, они утверждают, что Бог не является создателем ада, так же, как Он не является создателем зла. Но в отношении зла мы помним, это нетварная величина, она явилась внутри Люцифера, падшего ангела, и Бог ада не создавал. Существование ада противно воле всеблагого Бога, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он за всех распялся. Он хочет, чтобы все спаслись. Поэтому создание ада, существование его, оно противно Богу. Ад существует не потому, что этого хочет Бог, а потому, что воля тех тварных существ, которые воспротивились воле Божией, делает существование ада для них неизбежным. Итак, ад существует, потому что воля тех, кто противится Богу, она делает его неизбежным, потому что куда же им еще и определяться? В Царстве Небесном они же не могут удостоиться. Значит, где? Ад. Зло поражает зло. Они потом свое зло, которое здесь источали, они там его и пожинают. Не Бог создал ад для дьявола и демонов, но они создали его сами для себя. Итак, демоны и дьявол сами для себя создали этот ад. Бог его не создавал. Есть некоторые люди, до того изнемогающие при случающихся скорбях, что они отказываются и от самой жизни, и считают сладкую смерть, лишь бы только избавиться от скорбей. Вот это самоубийство, когда вот человек считает, что все, другого выхода нету, здесь у него мучение, здесь он страдает. Вот мне на прошлой неделе позвонили один человек, который 2 раза на храм пожертвовал, но как ему не объясняли, все знал, не ходил ни на исповедь, ни на причастие. Он взял крупную сумму денег и застрелился, потому что что-то у него там не получилось. Стоило ли стреляться из-за этих денег? Ну, крайний случай, отсидел бы в тюрьме, если, допустим, там такое случилось, да? Но отдавал бы всю жизнь. Но не понимая, что муки ада, это вот по сравнению с тем, что он здесь пережил какие-то переживания. Досадно, что все-таки он какой-то, ну, ему объяснили, что ты пожертвуй, Бог будет тебе помогать и прочее. Ну, этого мало. Вот такое дело. Так вот, это происходит от малодушия и многого неразумия, ибо таковые не знают той страшной нужды, которая встречает нас по исходе души из тела. Итак, малодушие и неразумие. В городе Бузулуке, что около Оренбурга, одно время жил богатый человек, был у него любимый сын. По тем временам нашли ему невесту, и она была ему не по душе. Хотели женить, и он от обиды повесился. Ну вот спрашивается, ну ладно, нелюбимая жена, да? Вот то же самое происходит с людьми, которые не по любви женятся, а по страсти. Увидел плотское вожделение, вот почему говорят медовый месяц. Иоанн Златоуст пишет, что через 30 дней страсть проходит. Все. 30 дней – это вот медовый месяц. А дальше страсти нету. Дальше сидят, смотрят друг на друга и понимают, что абсолютно разные люди. И что их ничего не связывает в этой жизни вообще. Интересы разные, настроения разные, любви нету. Да? Ну, не накладывают же на себя руки. Одни, слава Богу, я знаю такие случаи, несут такой крест. Вот он говорит, потому что я отвечаю за эту женщину, поскольку я за нее взял обязательства, теперь я должен это нести. Да? Все, никого не бросил, так и всю жизнь нес свой крест, исполнял свои супружеские обязанности и прочее. Да? Ну, кончает жизнь самоубийством из-за того, что тебе не понравилась женщина, а тебя хотят на ней женить. А сколько было, скажем, царедворцев, когда выдавали замуж за людей, которых они, никакой любви там не было, они несли крест, да, отдавали жизнь за други своя, чтобы, скажем, Русь не разметали, выходили замуж и за половцев, выходили замуж и за татар, да, за князей татарских. Таким образом, Россия получала поддержку, меньше страдала, во всяком случае, от набегов и прочего, да. Но шли же, шли, да, самопожертвование, вот это любовь к ближним и к родине, и к Богу. Итак, для родителей это был страшный удар. Они люди верующие. Во многие храмы подавали и в монастыри просили молиться. И все отказывались. Поехали во святой град Иерусалим, и там отказались. святая гора Афон отказались. Нашли одного затворника, который посоветовал им на свои средства на колокольном заводе отлить самый большой колокол и пожертвовать в церковь. Так и сделали. Когда епископ стал колокол освещать, ударил его в 12 раз, как положено, звук пошел тяжелый, заунывный, и епископ сказал: нельзя звонить им ни в праздники, ни в пост, а только когда выносят покойника. Стенки колокольни часто запотевали. От этой влаги постоянно гнил пол на колокольне, и его часто меняли. А потом пришло письмо со Святой Горы, в котором было написано: «Мы пытались молиться за самоубийцу, но Господь не принимает наших молитв. Не принимает Он и колокольного звона. Колокол сняли и погребли в земле». Значит, помним, милостыню раздавать. Да? Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовник Псково-Печорской обители, в одном из писем матери, чей сын покончил собою, писал: «А вот о сыне молиться в церкви действительно нельзя. Таково определение священных соборов. Такова каноника. Молиться же дома всей душою скорбящей и израненной предстоять Богу надо непременно». То есть дома келейно надо молиться. Добавлю к этому, что в Псковском Печорском монастыре, когда я приезжал с этим каноном, впервые появился в распечатке и спрашивал, все ли могут читать, предупредили, что только близкие родственники, потому что это дерзость перед Богом молиться за самоубийцу. Читайте канон за самовольно жизнь свою прервавшего, написанный митрополитом Вениамином, по возможности и с желанием. Первый раз постараюсь читать 40 дней ежедневно. Ну, вот так и предупредили в монастыре, что 40 дней читают родственники, а потом перерыв, потому что, понятно, это же дерзость, она же так просто бесследно не проходит, но родственники знают, за что они полагают свою жизнь, то есть они знают, за что они будут претерпевать искушения, дабы спасти своего родственника, который вот так неразумно обошелся со своей жизнью. А молитовка, которая есть в каноне, пусть утешает вас ежедневно, и она поможет сыну. Итак, канон 40 дней, а молитву, которая в каноне, ее каждый день читать. Хорошо подавать за сына милостыню нуждающимся. Надежда с верой – светильники в жизни нашей. То есть надеяться и верить. Помню этот случай, когда одна раздавала милостыню за своего супруга и видит, что голова уже не в огне. Потом еще по пояс. Когда все раздала, он уже не горит, не в огне. Да? А Господь, милость и любовь, на это и надеемся. Преподобный Авва Дорофей пишет: «Это великое человеколюбие Божие, братья, что мы наказываемся, находясь в этом мире. Но мы, не зная, что совершается там, почитаем тяжкими здешние». То есть, если бы мы увидели, как там пытают, то нам это в радость было, вот эти наши скорби. Нет же, не зная, не понимая мук ада, память о которых бес у нас похищает, нам кажется наши страдания невыносимыми. Нет, еще как выносимые, еще и в радость, когда знаешь, что у тебя ожидает вот такое, если здесь не претерпишь. Вот как вот от оспы делают прививку, поболел немножко и от оспы не умрешь. Так и здесь претерпел немножко, и не будешь мучиться в аду. Но мы, не зная, что совершается там, почитаем тяжкими здешние. Однако это несправедливо. Не знаете ли, что поистуется в отечнике? Один весьма ревностный брат спросил некого старца: «Отчего душа моя желает смерти?» Старец отвечал ему: «От того, что ты избегаешь скорби и не знаешь, что грядущая скорбь тяжелее здешней». И другой также спросил старца: отчего я впадаю в беспечность, пребывая в келье моей?» Старец сказал ему: «От того, что ты не узнал еще ни ожидаемого покоя, ни будущего мучения. Если бы ты достоверно знал это, то хотя бы келья твоя была полна червей, так что ты стоял бы в них по самую шею, ты терпел бы сие, не расслабевая». То есть, если мы с вами помним о адских муках, это так нас ограждает и от скорбей, мы их переносим достойно, да, и от согрешений, которые мы могли бы сделать, если бы у нас не было вот этого страха. Но мы, спя, хотим спастись, и поэтому изнемогаем в скорбях, тогда как мы должны были благодарить Бога и считать себя блаженными, что сподобляемся немного поскорбеть здесь, дабы там обрести малый покой. То есть благодарить надо. Мы шибко благодарим за искушение? Да нет. Это если раз где-то у нас там вырвется, слава тебе, Господи, что ты мне это вот послал, что меня обругали. В лучшем случае, слава Богу, что ты меня укрепил претерпеть. Да? А за то, что само искушение было ко спасению, восставление грехов, у нас как-то на это ни ума не хватает, а больше всего вот это помрачение вражье, у нас уныние, отчаяние, саможаление, самооправдание и неприязнь к тому, кто нам досадил. Николай Алексеевич Мотовилов, собеседник преподобного Серафима Саровского, его первый биограф пишет: «Возможности существования бесов или жития их в некоторых людях я немало не сомневался. Но мне, по врожденной неутолимой любознательности, хотелось еще и на само себе видеть и испытать, и, подобно Фоме апостолу, духовно осязать и чувственно удостовериться, каким же образом это обстоятельство бывает в людях на самом деле. И что при полной благодатной обстановке человеческой души, дарами Духа Святаго, а все-таки может в том же человеке и бес обитать. То есть человек молится, причащается, исповедуется, а бес в нем сидит». Кстати, вот он это делал не из любопытства, а он жертвовал собой, но там цель дальше мы рассмотрим, не будем забегать вперед. А это все не просто лишь по обыкновенному любопытству, но для того, чтобы потом уверить и самых ожесточенных неверующих и погибающих через это неверие людей. Понятно? Я свидетель, я это прочувствовал, я это видел. Потому что, видим, уже в то время царило неверие и безбожие. Это безбожие. Раз нету бесов, значит, нету ангелов. Значит, уже ангел, ну, падший, да? Как Иоанн Кронштадтский писал: «Сейчас спроси крестьянина, ты в Бога веришь?» А он спрашивает: «А ты его видел?» «Не видел, значит, его и нет». Вот уже царило такое, царило в народе. Так вот, получается, он жертвовал собой. «В то время, как мысли сии пришли мне в голову, я сидел в комнате для приема приезжих архиереев. И когда я утвердился в мыслях сих, то такой необыкновенный и страшный ужас объял меня, что я не мог сдержать даже пера в руке. Оно выпало из пальцев. Приступаю к описанию самого страшного и явного нападения на меня уже самого беса, и притом самого хитрейшего, именно же Абаддонны или Авваддонны, по-гречески Аполлиона, второго по Люциферии, то есть десницы, главным из всех отпавших от Господа Бога ангелов». Кстати, заместитель Люцифера, то есть бес, который стоит второй. Осенью 1834 год, итак, 1834 год, и уже существует неверие. Да? Видим, откуда революция-то произошла. Она же не в пустом месте. Народ потерял веру, отсюда и все эти последствия. Итак, осенью 1834 года я пожелал ехать в Курск, на родину батюшки отца Серафима, для собрания сведений у родных его и близких знакомых. Всепреосвященнейший Антоний, от коего я ничего не скрывал, сказал мне: «Мне кажется, что намерение ваше ехать в Курск не полезно будет для вас. Мне сдается, что тут кроется какая-нибудь кознь бесовская. То ли вовсе отложите эту поездку, или, по крайней мере, повремените, не даст ли Господь мне пояснения узнать, что это сердце мое вещует, что от этой поездки не будет вам добра». Но я был столько безрассуден, или судьбам Всевышнего угодно было попустить мне то, что я последовал не совету его благому, но не основательной воли сердца моего, и отправился в Курск. Вот зачем спрашиваешь благословение, если не выполняешь? Ну зачем? Зачем идти к врачу, если потом не выполнять то, что он говорит? Зачем идти к священнику? В Курске, в гостинице Полторацкого, где я около недели простоял, стали явно нападать на меня бесы и видимым образом терзать внутренность мою и все тело в насмешку надо мною и тем, что я сочинитель службы святителю Митрофану. То есть он составил службу святителю Митрофану, и ее должны были передать дальше, но ее там задержали. И что высокопреосвященнейший не представил ее государю-императору, говоря о том между собой, по-славянски прибавляли: «Рцими, братья мой, якова бывает кончина таковым людям?» «Сицевая», — отвечал ему другой. И они начинали рвать меня со всех сторон, разрывая по-видимому и по чувственным ощущениям на куски тело мое и плоть мою. Вот третий человек стоит, и у него на глазах рвут тело, и он физически это ощущает и видимым образом. Какой должен быть ужас! Я хотел было омыть себя всего святой водою из источника батюшки Серафима, взятую и имеющую, по словам Царицы Небесной, сказанным великому старцу, равную благодать с водою из источника Вифезды, известного из Евангелия по благодатности своей. Знаете, какая сила, да? Но последнюю, то есть ту воду, как оказалось, я выпил всю до капли, не доезжая еще до Воронежа, ибо ехал туда не прямо из Саровской пустыни, где сей источник находится, но через Симбирск, Хвалынск и Пензу. Я хотел было испить воды с чудотворного камня отца Серафима и омыться ею, но и камень куда-то пропал. То есть, если на камень налить воду, она освещается, да? И камня нету, пропал. Хотел покуриться ладаном из Дивеевской обители, взятым, а также из Сарова и из Воронежа, особо хранившихся у меня, но и их растеряли дорогою. Стал креститься, но рука моя ослабевала от творения на персях, на челе знамени крестного. И муки снова начались с большой яростью и злейшими насмешками, отчего, изнемогая от страданий, я едва не лишился рассудка. И мне бы скорее торопиться возвратиться во Воронеж, а я по совету одного человека поехал в Белград, уездный город Курской губернии. Кстати, вот видите, там он говорит о насмешках. Вот чтобы было представление, как это происходит. Это не так, что взял один раз, надсмеялся, ну, два, три. Нет. Вот представим, день и ночь в голове звучат слова. То один тебе говорит, то они между собой ругаются и что-то еще говорят, то вместе все начинают кричать, и никуда не деться, не спрятаться, не закрыться. И это в голове постоянно. То начинают угрожать: мы тебе и то сделаем, и это, и действительно кое-что приводят в движение. Это настолько нестерпимо, так же, как вот когда человек начинает видеть их и с закрытыми глазами, и с открытыми глазами, и направо, и налево, а не кругом. Это невыносимая пытка. Но там, у святителя Иосафа Горлинки, когда надели на меня его митру архиерейскую, то голову мою так сжало и стиснуло мозг мой, что слезы брызнули из глаз, и искры посыпались. Представляете, митру одели, и такое произошло. Кстати, был свидетелем, когда в Кипрской лавре после акафиста паломники подходят, помазываются, нет, вначале им одевают на голову скуфью Марка Гробокопателя, а потом помазываются. И вот бесноватые, как только одели, он начинает трястись, их так колотит, бедняк. То есть они такие реальные муки испытывают, бес там досаждает. Итак, я думал, что тут же умру. После же бесчисленных искушений по дороге из Белгорода до Воронежа, в которых, будучи и сам, не понимаю, каким дивным, единым Господу ведомым способом Бог сохранил меня от греха. Я очутился в явной борьбе уже не со страстями моими, но с бесами, и они стали вслух разговаривать со мною. «Куда ты едешь теперь и зачем едешь в Воронеж? Поезжай в Симбирск, там ждет тебя Катенька Языкова. А тут чего ты дожидаешься от Антония? Он из службы государю не передал, и другого не получишь ничего. Да и остальное все растеряешь, поезжай лучше в Симбирск». Но когда я утвердился в мыслях ехать прямо в Воронеж к высокопреосвященнейшему Антонию, тогда бесы с громкими восклицаниями напали на меня. «А когда так, ты не хочешь нас слушаться, а хочешь ехать к Антонию твоему в Воронеж, поезжай же. Ну, так вот, он и отнимет у тебя твою Катеньку». «Нет», — отвечал я, — «Бог обетовал мне ее». «Обетовал», — отвечали они, — «посмотрим, как ты получишь ее, эту обетованную тебе. А вот увидишь, Антоний отнимет ее у тебя, а лучше нас послушай. Поезжай в Симбирск, Катенька будет твоя, и насладишься всеми благами земными». «Нет», — отвечал я, крестясь со всех сторон, — «нет, что бы ни было со мной, как бы не устрашали вы меня, а я все-таки в Воронеж прямо еду, и никуда помимо Воронежа сворачивать не хочу». «Но когда так, — кричали они разом, — так уж мы с тобой по-свойски разделаемся». Страшное, темное, холодное облако влетело в тарантас. Руки мои опустились. Я не мог уже креститься более. Ноги вытягиваться стали. Рот невольно кто-то разжимал. Как я не стискивал зубы и губы, рот растворен был широко. А темное облако холодным и отвратительным вонючим потоком стало как бы вливаться мне в рот и горло, проходя в утробу мою. И когда все вошло в меня, то рот сам затворился, зубы сцепил кто-то изнутри меня. И в одно мгновение от почек огненный поток с самым жгучим ощущением потек по спинному хребту прямо в головной мозг. И схватил меня за темя, сжав его у себя, как бы зубами во рту, распер всего меня. Упираясь в пальцах рук и ног моих, так сильно стал сжать меня, что я всю дорогу до Воронежа во время этой последней станции лишь только икал, да икал беспрестанно. На этом мы с вами сегодня остановимся. Дальше продолжим эту тему, которая, надеюсь, нас всех вдохновит на памятование часа смертного, на то, что и здесь уже можно столкнуться с подобными явлениями. Ну вот, а как, если такое случится, допустим, да, ну, мы с вами проявили малодушие, маловерие, еще мало ли что, неосторожность, то как от этого избавиться? Но видим уже первое указание. Ни в коем случае не слушать их. Не слушать. Еще могу сказать. Самое большое оружие – это когда мы на них не обращаем внимания. Вот он говорит, или там что-то начинает показывать, как не обращать внимания. Идем по улице, допустим, стоит пьяный человек, и матерится, мы ими проходим, не видим и не слышим его, не обращаем внимания, да? Вот так же, как соседи за стенкой там что-то делают, да? А мы не обращаем внимания, занимаемся своими делами. –